«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Евросоюз на будущей неделе, судя по всему, продлит срок временного отказа от санкций против Белоруссии до октября 2010 года. Во всяком случае, так говорится в проекте заявления, подготовленного ко встрече министров иностранных дел. В 2006 году Евросоюз ввел запрет на выдачу европейских виз 36 белорусским чиновникам, включая президента Александра Лукашенко, после того, как выявил нарушения при проведении выборов. Однако в октябре 2008 года ЕС приостановил действие санкций, чтобы поддержать реформы в бывшей Советской Республике. Более длительный отказ от санкций против Минска стал возможным благодаря освобождению из тюрем представителей белорусской оппозиции. Однако о полной отмене санкций речи не идет, поскольку Беларусь пока не провела демократические реформы, на которых настаивает ЕС. Под действием санкций остаются 5 должностных лиц: глава Центра избиркома Лидия Ермошина, бывший госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, бывший глава МВД Юрий Сиваков и Владимир Наумов и бывший командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. Их подозревают в похищении белорусских политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского. О том, сможет ли Александр Лукашенко свободно посещать Европу или Евросоюзу следует сделать его персона нон грата, об этом мы говорим с лидерами белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько, они оба на прямой телефонной связи из Минска, и с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Шарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Александру Козулину. Как вы считаете, Александр Владиславович, оправдала ли себя отмена визовых санкций Евросоюза в отношении ряда белорусских чиновников, и в том числе Александра Лукашенко?
Добрый вечер. Вы знаете, все зависит от того, что ждать в конце ответа на этот вопрос. Если с точки зрения того, что в нашей стране что-то изменилось к лучшему в отношении демократии или прав и свобод граждан, то этот ответ отрицательный. Если с точки зрения того, ухудшилась ли у нас ситуация, то следует ответить, что ситуация у нас фактически не ухудшилась.
Тот же вопрос Анатолия Владимировича Лебедько. Как вы считаете, наступила ли некоторая демократизация, которая позволяет продлить отмену визовых санкций против Александра Лукашенко?
Ну, я бы отметил так, что на сегодняшний день идет совсем большая такая игра, участниками которой является Александр Лукашенко и Брюссель, и где-то частично, и Москва. И сейчас все зависит от того, с какими критериями мы оцениваем ситуацию. Если мы исходим из реалполитик и прагматизма, то мы находим какие-то небольшие изменения в лучшую сторону или отсутствие ухудшения. А если мы исходим из европейских ценностей, то мы констатируем, что ситуация, к сожалению, в лучшем случае заморожена, а по некоторым положениям она даже ухудшилась.
Вопрос заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Жарихину. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Как, по-вашему, заслуживает ли Александр Лукашенко отмены визовых санкций Евросоюза?
Безусловно, заслуживает, вне зависимости от того, в каком состоянии находится белорусская демократия. Я считаю, что введение каких-либо ограничений, в том числе и по отношению к лидерам государства в перемещениях, не является демократичным способом заставить их расширить демократию в своей стране. То есть получается, что европейские страны, по сути, ограничивают собственные, так сказать, стандарты демократии ради того, чтобы увеличить их в Беларуси. Мне кажется, это негодный способ. Есть другие способы. Мне кажется, значительно более эффективные.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, сможет ли Александр Лукашенко свободно посещать Европу или Евросоюзу следует сделать его персона нон грата, мы говорим с лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Тележурналист Павел Шеремет, бывший сапкор ОРТ в Минске, отмечает дальновидность Александра Лукашенко.
Те уступки, которые делает Лукашенко, слегка облегчают политический режим Беларуси. Если за 2008 год административным арестом подверглось 196 человек, то в 2009 году всего лишь 15 человек. он для улучшения своего имиджа в Европе слегка ослабил давление на гражданское общество. Но как далеко пойдет Лукашенко, какие принципиальные требования Евросоюза он выполнит. Сейчас идет торг за финансовую помощь Запада в той ситуации, когда Россия уже не оказывает безвозмездную, безоглядную поддержку белорусскому режиму. Суть режима не изменится. Просто пока европейцы не знают, как лихо Лукашенко может обманывать, поэтому они живут иллюзиями и после 15 лет жесткого политического режима радуются даже таким вот легким послаблением.
Мценскому закотселю прошу отпустить для сотрудников поезда 30 пудов яблоков и 16 пудов компоту.
К концу 2019 года официальные органы доставили потребителям около 55 миллионов пудов хлеба, а мешочники доставили 83 миллиона.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сможет ли Александр Лукашенко свободно посещать Европу или Евросоюзу следует вновь сделать его персону нон-грата, мы говорим с лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Владиславовичу Козулину. Достоверны ли вот эти данные, которые привел Павел Шеремет о том, что в 10 раз снизился накал репрессий против оппозиции?
Да, вы знаете, во-первых, то, что говорит правозащитная организация «Весна», которая подсчитывает эти все аспекты, то как раз цифры говорят о том, что у нас ситуация не поменялась. И они приблизительно остаются на том же уровне. А если исходить из более ухищренных воздействий власти на людей и демократическую общественность, то оно стало даже еще хуже, потому что власти сейчас задерживают людей, над ними издеваются, их жестоко избивают, продерживают 5-6 часов в милиции, а затем просто отпускают без составления протоколов. То есть какое-то такое внешнее количество моментов могут быть уменьшены, но количественные показатели от этого не уменьшились нисколько. Просто изменились методы воздействия власти, и она научилась показывать то, что ждет от нее Европа. Хотите, чтобы что-то внешнее уменьшилось? Пожалуйста. Более того...
Вопрос Анатолия Владимировича Лебедько. А вот Евросоюз требует внести поправки в систему выборов. Как вы считаете, возможно ли это в Белоруссии?
Это возможно, если бы Европейский Союз придерживался четкой стратегии. Мы предлагаем Брюсселю использовать ситуацию с кризисом. Сегодня состояние финансового режима далекое от того, что было все эти долгие годы, последние 15 лет. И если бы Европейский Союз четко и однозначно заявил кредиты в обмен на свободные выборы, то этого можно было бы достигнуть. Но, к сожалению, вот такой четкой ясной позиции нет. И это позволяет Лукашенко маневрировать 27 стран, разные интересы. Кто-то вообще не интересуется Белоруссию, другие говорят, идет нефть и газ по территории Белоруссии. И слава богу, этим хотят довольствоваться. А поэтому это возможно только тогда, когда у Европейского Союза, возможно, и при кооперации с Вашингтоном, была бы четкая ясная позиция. Для этого надо с Лукашенко говорить одними словами. Тогда на это можно рассчитывать. А так, вероятность проведения свободных выборов, к сожалению, очень невелика. Возможно, что-то на местные выборы чуть поменяется, кого-то из оппозиции пустят в поселковые советы, но то, что касается реальной власти, Лукашенко будет стараться максимально контролировать ситуацию.
Вопрос Владимиру Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ. Как, по-вашему, способен ли Александр Лукашенко начать соблюдать права человека, отказаться от преследования оппозиционеров и неугодных властям органов прессы, как того требует Евросоюз?
Мне кажется, что здесь немножко преувеличивают возможности через изменение каких-то формальных законов добиться чистоты поведения избирательных кампаний. Ну, я в свое время занимался избирательными технологиями в России в 90-х годах и прекрасно знаю, что какой бы ни был написан закон, если есть желание выборы сделать контролируемы, то это делается. И поэтому дело не в том, насколько демократичен и насколько, так сказать, обставлен всевозможными, ну что ли, ограничениями сам закон, а насколько зрело гражданское общество, чтобы контролировать выполнение этих законов. Вот здесь проблемы не решаются таким вот лобовым давлением.
Вопрос Александру Козулину. Вот уже целый год, как приостановлены санкции против Александра Лукашенко. Насколько эффективно он успел этим воспользоваться? Вот все мы помним его встречу с Папой Римским.
Вы знаете, все зависит от того, насколько кто хочет что увидеть. И те люди, которые видят реальную ситуацию, они ее реально оценивают. А те люди, которые хотят видеть прагматичный интерес в конечном итоге, не желая видеть реальную ситуацию, они, кстати, отмечают существенные позитивные изменения, которые существуют в нашей стране. Поэтому все зависит, какими глазами, в каких очках надо смотреть.
Тоже вопрос Анатолию Лебедько. Можно сказать, что Александр Лукашенко во благо для республики использовал свое право вот уже год как посещать Европу?
Ну, Лукашенко использует это во благо для себя лично и своего ближайшего окружения. Ведь главная цель, которая есть у Лукашенко, это удержать власть любой ценой. И для того, чтобы это реализовать, он готов действительно на многое, но это многое – это не измена, не изменение системы. Я думаю, что если для его власти надо будет покрасить резиденцию Лукашенко в синие цвета с золотыми звездами европейскими, Лукашенко сам это лично сделает. Но это все будет внешний фасад, а внутри будут те же порядки, те же чиновники, тот же контроль. Поэтому Лукашенко использует сложившуюся ситуацию исключительно для того, чтобы удерживать власть. И надо признать, что ему это удается. Ведь если бы не было помощи финансовой со стороны Международного валютного фонда, то к концу года следовало бы ожидать, что Беларусь могла бы быть страной с дефолтом. Это совершенно очевидный факт. Поэтому Лукашенко использует это пока не для страны, а лично для себя. У нас нет экономических реформ. Лукашенко сделал ставку исключительно на внешнее заимствование. И мы просто проедаем то, что сегодня берем Международного валютного фонда, других международных организациях. Вот пока и все, что мы имеем.
Вопрос Владимиру Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ. Показал ли, по-вашему, прошедший год, что Александр Лукашенко не использовал свое право посещать Европу на пользу республики?
Я бы так уж вот однозначно не говорил. Безусловно, я согласен с тем, что те кредиты, которые он смог получить, в том числе и на Западе, кстати, не только на Западе, но и в России, и не столько на Западе, сколько в России, он использовал в том числе и для укрепления своей власти, но не надо переходить грань и как бы желать собственной стране дефолта все-таки. Дефолт в первую очередь сказывается не на руководстве страны, а на рядовых жителей, и это не надо забывать.
Илья Рассолов, эксперт Белорусского фонда стратегии, доктор юридических наук, считает, что стороны преследуют обоюдную выгоду.
Ситуация выгодна и Лукашенко, и Евросоюзу. Не секрет, что идут конкретные переговоры, и Лукашенко работает и на Запад, и на Восток. Сегодня Беларусь как воздух. Нужны кредиты, нужны деньги для того, чтобы закрыть проблемы, связанные и с социалкой, и проблемы, связанные с дефицитом бюджета. Поэтому я считаю, что въезд Лукашенко на территорию Евросоюза подстегнет вот эти переговоры и определенным образом заставит также думать в направлении переговорного процесса и оппозиционные силы внутри страны.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, кто может мне сказать, просветить, а что требует Евросоюз по части изменения в избирательном законе, что там должно быть, чего нет. И вот белорусская оппозиция, она предпринимает какие-нибудь меры, чтобы там не Лукашенко и его окружение там въезжало там в страны Евросоюза, а чтобы белорусский народ имел возможность безвизово посещать своих соседей западных. Спасибо.
Вопрос Александру Козулину. Возможно ли привести белорусское законодательство в соответствие европейским стандартам?
Вы знаете, я думаю, что здесь то мнение, которое высказал господин Жарихин, оно, с одной стороны, очень правильно, а с другой стороны, как раз свидетельствует о том, что если белорусские власти не хотят даже проводить какие-то внешние изменения в избирательном законодательстве, то насколько слаба власть? Отсюда просто следует сделать соответствующие выводы. То, что Лукашенко никогда не пойдет на серьезные изменения в избирательном законодательстве, это слишком очевидно. Он может сделать некие внешние заявления, очень эмоциональные, которые воздействуют на психику, в первую очередь, европейцев. Но те, кто его хорошо знает, понимают, что это, в первую очередь, внешние эмоции, за которые не стоит никакого стремления и желания что-то изменять. А если исходить из ситуации, самое главное, что в избирательном законодательстве нужно поменять, это возможность наблюдения за подсчетом голосов.
Вопрос Анатолия Лебедько. Как организован контроль за изменением ситуации в Белоруссии? С вами советуются зарубежные наблюдатели, быть может, вам слово.
Что касается изменений законодательства, есть несколько принципиальных пунктов. Первое – это участие оппозиции в подсчете голосов. То есть мы должны быть в составе избирательных комиссий, где организован и ведется подсчет голосов. Пример. Последняя президентская кампания. 120 тысяч человек мобилизованы для работы в участковых избирательных комиссий. Среди них только один представитель оппозиционной политической партии. Практика. 119 999 человек представляют интересы одного кандидата Александра Лукашенко, и только один человек представлял интересы демократических кандидатов. Ясно, что с такой правоприменительной практикой, с такой ситуацией, мы имеем то, что заявил Лукашенко в газете «Известия». Да, я сфальсифицировал выборы. За меня, дескать, проголосовало 93. Это было слишком много, показалось. Я сказал, чтобы сделали 83. Второй пункт – это досрочное голосование. Примерно 30% – это то, что идет кандидатам от власти. Вот просто открыто 30% – это тот потенциал, с которого стартует либо кандидат в депутаты от власти, либо кандидат в президенты от власти. Поэтому если не будет жесткой регламентации досрочного голосования, то результаты будут таковы, как они были 15 предыдущих лет. И третий важнейший пункт – это допустить кандидата к избирателю. У нас не заявительный принцип, а разрешительный. Это приводило просто к парадоксальным ситуациям, когда на территории округа в парламент только одна или два места, определенных для встреч с избирателем. Все это приведено в наши поправки в избирательный кодекс. У нас есть коммуникации с Бюро по демократии и правам человека. Они предложили 7 рекомендаций. Они лежат на столе у Александра Лукашенко. Но пока то, что он озвучивал, его окружение, это касается косметических изменений, но не касается вот этих трех главнейших вопросов. И пока это не будет решено, конечно же, наше отношение к предстоящим избирательным кампаниям, оно достаточно скептичное.
Вопрос Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ. 2 года Александр Лукашенко не имел права посещать Евросоюз, и вот уже год как вернул это право. Как, по-вашему, отдалило ли это официальную Москву и Минск?
Мне кажется, что здесь вот все-таки мы продолжаем мыслить в категориях нулевой суммы. То есть чаще ездит Лукашенко в Европу, значит, он отдаляется от Москвы. Чаще ездит в Москву, отдаляется от Европы. То есть типичное, так сказать, мышление с нулевой суммой. То есть если кто-то выигрывает, то значит, кто-то тут же проиграл. На самом деле, ну, вы понимаете, в чем дело. Контакты Лукашенко с Европой, конечно, с Западной Европой, с Европейским Союзом, конечно, очень сильно интенсифицировались, но они пока что не идут ни в какое сравнение с тем объемом контактов, который имеет, например, Россия, российское руководство, российское общество с той же самой Европой, с согласитесь. И поэтому говорить, что вот он тут несколько раз съездил и тут же отдалился, мне кажется, это вот как раз мыслить в категориях все-таки противостояния двух лагерей, и я прямо скажу, в категориях холодной войны.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, я, Владимир, хотел задать вопрос вашим вот гостям. Ну да, оппозиция, вот они что-то предлагают, вот насколько известно, вот сейчас в Белоруссии, допустим, в отличие от России, вся собственность в руках государства. Люди более-менее как-то еще живут, какую-то зарплату, промышленность сохранил он, сельское хозяйство он сохранил. Допустим, потом, значит, то, что вот благодаря опять ту позицию, которую, если он победит, оппозиция, не получится ли, как у нас, все опять олигархи разберут, соберут все, и народ останется опять ни с чем, понимаете? И вот все-таки, может быть, вот этот, то, что сейчас власть у батьки, так это, может быть, это спасение для самих белорусов?
Да, вопрос Александру Козулину. Насколько достоверен миф о благосостоянии белорусского народа?
Вы знаете, я думаю, что вы правильно говорите в том, что это миф. И сегодня все уже достаточно хорошо представляют, что если бы не было бы просто прямой помощи России, то где бы была Беларусь, об этом тоже можно было бы явно и четко сказать. У нас не было бы никакого экономического чуда, у нас не было бы никакого роста ВВП. И более того, все вот эти огромные преференции мы просто использовали только для одного, для того, чтобы показать, насколько крепка и сильна лично позиция господина Лукашенко. И сегодня мы пожинаем все эти проблемы этого подхода. Потому что нынешняя модель, которую построил Лукашенко, это архаичная модель советского прошлого, которая трещит по всем швам. А в отношении вот такой благости о том, что у нас все народное, все государственное, то следует отметить, что по уровню коррупции мы опустились на 100 позиций. И сегодня международным экспертным сообществом признано о том, что в Беларуси коррупция находится на государственном уровне.
Напомню, что Евросоюз на будущей неделе, судя по всему, продлит срок временного отказа от санкций против Белоруссии до октября 2010 года. Во всяком случае, так говорится в проекте заявления, подготовленного ко встрече министров иностранных дел. В 2006 году Евросоюз ввел запрет на выдачу европейских виз 36 белорусским чиновникам, включая самого президента Александра Лукашенко, после того, как выявил нарушение при проведении выборов. Однако в октябре 2008 года ЕС приостановил действие санкций, чтобы поддержать реформы бывшей Советской Республики. О том, сможет ли Александр Лукашенко и дальше посещать Европу или Евросоюз следует сделать его персоной нон-грата, мы говорим с лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Сарихиным. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске при пожаре на складе боеприпасов, по данным Минобороны России, погибли по меньшей мере двое военнослужащих. Более 40 спасены. Ранее журналисты местной независимой газеты «Симбирский курьер» сообщили «Радио Свобода», что в результате пожара есть много погибших и раненых. В Ачхай-Мартановском районе Чечни усиление шалажи в ходе спецоперации убиты 20 боевиков. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», операцией руководил депутат Госдумы России Адам Делимханов. В Калининградской области скончался депутат Светлогорского окружного совета Владимир Решетин, на которого в четверг вечером было совершено покушение. Нападение произошло в городе Пионерский, рядом с домом, где жил депутат. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу Российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с иском, поданным против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Госдума России в пятницу приняла в третьем заключительном чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. Один из лидеров Аль-Каиды, Халид Шейх Мохаммед, и четверо его сообщников, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил сегодня министр юстиции США Эрик Холдер. В Афганистане главный прокурор Исхак Алуко заявил о готовности передать в суд информацию о высокопоставленных чиновниках, подозреваемых в получении взяток. Германия направит в Афганистан дополнительно более 100 военнослужащих. По словам министра обороны Германии Карла Теодора Цу Гутенберга, находящегося с визитом в Афганистане, они будут размещены на севере страны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сможет ли Александр Лукашенко свободно посещать Европу или Евросоюзу следует сделать его персона нон-грата, об этом мы говорим с лидерами белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько, они оба на прямой телефонной связи из Минска, и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Михаил Шнейдер, бывший координатор акции «Союза правых сил» по отправке наблюдателей за президентскими выборами в Белоруссии, сожалеет, что исчезает действенный рычаг влияния на взорвавшихся чиновников.
Сам по себе, мне кажется, этот способ давления довольно действенен. Я сейчас больше занимаюсь проблемами Москвы, и вот мне пришло в голову, что, может быть, попробовать то, что проделали европейские чиновники с белорусскими. Я уж не знаю, это надо спрашивать у белорусов, лучше там стало или хуже. Но что касается московских чиновников, я бы посоветовал чиновникам Евросоюза попробовать этот эксперимент провести с Москвой. Может быть, если бы это произошло, я бы вам через полгода бы дал более точную оценку, сыграла это свою роль в Москве или нет.
Продолжаем наш прежний разговор. Вопрос Анатолия Лебедько. Правдоподобна ли картина экономического благополучия Белоруссии?
Российские олигархи – это, безусловно, беда. Но реалии белорусские таковы, что у нас, в отличие от России, один олигарх, и он же по совместительству глава государства. И это уже не беда, а национальная трагедия, потому что белорусский правитель, он же и главный судья, он же человек, который назначает всех депутатов, всех без исключения чиновников. И на самом деле у людей каких-то прав очень немного. Если говорить об экономической ситуации, то опять же давайте обратимся к реальным цифрам и фактам. Два ведущих флагмана, Минский тракторный и Минский автомобильный завод. Зарплата была 1,5 миллиона, сейчас 800 тысяч. Это примерно $300. При этом надо учесть, что тот же рабочий или инженер тракторного завода, когда выезжает в Литву или Польшу, он не может привезти в Беларусь домой к себе более 5 килограммов продуктов. И это при том, что считается, что у нас передовое сельское хозяйство. Просто введены запреты, потому что в Литве и в Польше продукты питания уже либо дешевле, либо на такой же уровне по планке цен, но с гораздо большим ассортиментом. Это наши реалии. Точно такая же ситуация и, к примеру, по безработице. У нас действительно официально регистрируется небольшое количество. Но почему? А потому что $20 – это пособие по безработице. Причем для того, чтобы его получить, надо собрать огромное количество справок и потом еще отработать несколько дней в течение месяца на общественных работах. Так что, ведь когда внешне смотришь, все вроде бы хорошо. Но когда начинаешь уходить в детали, ты понимаешь, что это пустышка, которая создана белорусской пропагандой. А тот относительное благополучие, которое имеется, то надо благодарить вас, вот кто там был, или радиослушатели из Кузбасса. Это Россия каждый год 8-9 миллиардов вот просто так давала Александру Лукашенко. И когда это размазывать тонким слоем по всей стране, и плюс обладая полной монополией на электронные масс-медиа, показывать где-то какие-то ужасные проблемы в России, в Украине или в Гарлеме, в Нью-Йорке, то у людей многих складывается впечатление, что действительно у нас здесь какой-то райский золотой уголок по отношению к тому, что происходит в этом безумном мире.
Вопрос Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ. Насколько прочно, по вашим сведениям, экономическое благосостояние Белоруссии?
Ну, скажем так, оно не настолько прочно, как хотелось бы изобразить белорусскому руководству, но в то же время в чем-то прав слушатель, который задал очень хороший вопрос и, кстати, получил очень хорошие ответы от представителей белорусской оппозиции. Интересно получается, Они говорят, что, собственно говоря, вот то относительное благополучие, которое наблюдается в Беларуси, и, кстати, наблюдается не только жителями Беларуси, но и приезжающим из Беларуси жителями России, оно достигнуто за счет дружбы с Россией. И поэтому совершенно логично они говорят, надо перестать дружить с Россией и дружить с Евросоюзом. И тогда, так сказать, будет так же хорошо, как в соседней Латвии, в которой остатки промышленности, которые все-таки существуют в Беларуси, хоть и есть проблемы действительно у флагманов белорусской промышленности, просто начисто уничтожены. Поэтому мне кажется, что здесь как-то надо соблюдать формальную логику.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР от Беларуси и член группы «Союз», встревожен последними переменами в республике.
В Беларуси, как и во всем мире, ничто не стоит на месте. Лукашенко уже признал наличие кризиса. Казна пуста у батьки, выражаясь словами Папандополы из кинофильма «Свадьба в Малиновке», нет золотого запаса. И в этой ситуации Лукашенко вынужден идти на любые условия, в том числе и даже признает известные 12 требований Евросоюза. Одновременно он зондирует возможность получения кредитов от России, намекая на признание Южной Осетии и Абхазии. Меня в этой ситуации больше волнует, как коммуниста, другое. Меня интересует рост напряженности в обществе, обострение противоречий между властью и народом, между верхами и низами.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня, конечно, гораздо ближе волнует проблема России в сравнении с Белоруссией. Но вот дело в том, что если бы сопоставить доходы Лукашенко и как единственного олигарха, как только что было сказано, с доходами российских олигархов, то понятно, что даже если бы эти доходы были, предположим, в 10 раз больше, то уровень жизни населения остался бы таким же. Вот. Но меня интересует вот что. Какая-то политика двойных стандартов у Европы получается. Но Лукашенко они как-то давят. Не очень удачно, конечно, не очень умело. А на Россию вообще сквозь палец смотрят. Хотя здесь нарушений таких гораздо больше. А что касается других тоталитарных режимов, то они тоже совершенно бессильны. Вот такие вещи, как типа плана Маршалла и прочие, они, видно, проходят только при доброй воле руководителя вот этих государств. А так что это не очень действенно. Можно ответить на этот вопрос? Спасибо.
Давайте так его поставим. Вопрос Александру Козулину. Насколько консолидирована сейчас белорусская оппозиция?
Вы знаете, тут вопрос такой своеобразный состоит. Все зависит от того, отношения чего. Потому что если брать ситуацию в отношении того, что нужно, чтобы дружить с властью и помогать власти быть вечной, то здесь есть сегодня достаточно серьезный круг белорусской оппозиции, который предпочитает имитировать борьбу и говорить то, что от нее желают слышать Европу. И это очень удачная позиция, когда можно, имитируя борьбу, не жертвовать ничем, не попадать в ситуацию, когда ты можешь действительно оказаться просто без ничего. И не просто без ничего, а лишиться и жизни, и здоровья. И здоровья не только самого личного, но и близких людей. И вот эта имитация, она очень хорошо всех устраивает. И власти, и Европу. А есть та часть оппозиции, которая понимает, что то, что происходит в нашей стране, является просто глубинным предательством. И самое главное, предательство и своей страны, и своего народа, и самое главное, самого себя. Поэтому, да, сейчас идет очень серьезный водораздел тех, которые готовы действительно придерживать тарелу политик и жить хорошо под этим солнцем, находя себе место, и причем не просто находя себе место, а прямой сговор с властью и с воздержащими. И с деньгодержащими. Это очень удобная позиция, самая лучшая из того, что может быть. Но есть те, которые видят будущее, и это будущее совершенно иное.
Вопрос Анатолия Лебедько. Какие формы борьбы сейчас в арсенале у белорусской оппозиции?
Когда мы говорим об отношении власти к своим оппонентам, то надо признать, что просто изменились формы борьбы с оппозицией. Произошла некоторая мимикрия. Но очень показательно, что ни одна должность в силовых структурах, которые занимались оппозицией, ни в пропагандистских структурах не сокращена. У нас более 10 структур спецслужб, которые имеют право заниматься оперативной деятельностью в отношении оппонентов власти. Это тысячи и тысячи людей. Так вот, и до так называемой либерализации они были, и существуют и сегодня. Они приходят на рабочие места и что-то делают. Поэтому сейчас меньше размахивают дубинкой, больше идет таких точечных репрессий, поэтому и оппозиция вынуждена также учитывать это и корректировать свою позицию. Для нас сейчас одним из приоритетных направлений является не допустить реализации в Беларуси сценария так называемой управляемой демократии. Что это может означать на практике? Вот у нас осенью прошла так называемая парламентская кампания, Лукашенко назначил 110 депутатов. Фактически это чиновники, которые вот 4 года будут пасть на лужайке у Красного дома. При сценарии управляемой демократии через 3 года у нас будет очередная парламентская кампания, и опять же Лукашенко назначит 110 депутатов. Только из них 100 будут представлять Белую Русь, это некий прототип политической партии пропрезидентской, которая сегодня есть. 5 будут правильных коммунистов и 5 правильных демократий. Но все без исключения будут назначены. Вот сейчас это крайне опасно для Беларуси и для самой оппозиции. Именно реализация вот этого сценария, она может привести впервые за 15 лет к серьезному расколу среди демократической оппозиции и законсервировать надолго ситуацию в Беларуси. Для нас сейчас крайне важно сделать все возможное, чтобы пришли перемены в страну, и эти перемены были ясными и понятными. Это демократические реформы, это то, чтобы у нас были не здания, на которых написана вывеска «суд», а на самом деле независимая судебная система, чтобы депутатов, хороших или плохих, избирали все-таки избиратели, а не назначали, и чтобы у нас была на самом деле реальная рыночная экономика, а не тот суррогат, который держится на дешевом энергетическом наркотике, который поступает из Российской Федерации.
Вопрос Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ. Как, по вашим наблюдениям, стала ли белорусская оппозиция к сегодняшнему дню реальной альтернативой правящему режиму?
Вы знаете, пока, к сожалению, нет. И я объясню, почему. Тут разговор про олигархов зашел, да, сколько надо Беларуси олигархов. И пожаловали, что в Беларуси всего один. Но на самом деле, может быть, для небольшой Беларуси больше олигархов и не надо, потому что просто не прокормит. А если говорить серьезно, то действительно Лукашенко создал достаточно своеобразную, но, между прочим, не исключительную в мире, систему, которая называется «страна-корпорация». Да, и в этом плане он действительно единственный олигарх в стране. Но такая система может работать только в том случае, если есть очень мощный внешний рынок, на котором она действует. Таким образом, конкурирует на этом внешнем рынке в качестве действительно корпорации. Тогда, кстати, не нужна и демократия, не нужна и внутренняя конкуренция. Но таким внешним рынком, ну, например, для Сингапура, где тоже с демократией не здорово, являлся остальной мир. А для Беларуси является до сих пор Россия. Российский огромный рынок. И поэтому предложение о том, чтобы как бы изменить эту модель, предполагает и изменение экономической модели. А вот какая экономическая модель в реальных условиях, и должен заметить, что в реальных условиях практически вот прям происходящего на наших глазах формирования конфедеративного государства под названием Европейский Союз, реально может работать для Белоруссии в настоящий момент, мне кажется, ответа на это не дает белорусская оппозиция. И поэтому это ее слабость. Люди не видят альтернативы. Реальной альтернативы нормального и плодотворного экономического развития страны вот именно в этих условиях.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», увидел ситуацию в Беларуси собственными глазами.
Я был в Беларуси буквально пару месяцев назад. Действительно, сейчас там, конечно, режим стал несколько помягче. В кои-то веки всех впустили, никого не выгнали. Дали возможность провести конференцию с участием российских политиков, местных оппозиционеров. Но, мне кажется, делать далеко идущие выводы об изменении в Беларуси вряд ли стоит, потому что у власти находится тот же человек, что и раньше. И надеяться на то, что Лукашенко стал более либерален, мне кажется, абсолютно наивно. Другой вопрос, что Лукашенко, видимо, разочаровался в своих взаимоотношениях с Москвой, пытается заигрывать сегодня с Европой. Это, как мне представляется, вещь такого абсолютно тактического характера. Лукашенко диктатор, Лукашенко противник демократии и свободы, Лукашенко опасен для белорусского народа, и я думаю, что говорить о каких-то действительно серьезных фундаментальных изменениях в Беларуси можно только после того, как этот человек будет отправлен в отставку, в стране будут проведены нормальные демократические выборы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут было сказано, что идет торг между Западом и Белоруссией. Ну, наверное, все-таки это хорошо, это ведь компромисс. Это приводит к тому, что Лукашенко отказывается от таких сверхдиктаторских замашек. И будущему президенту будет легче перейти к демократии. Вот хуже, когда одной стороне вообще ничего не нужно. Поддержка народа есть и будет еще больше. Деньги тоже есть, наверное, будет тоже еще больше. И никакого компромисса с Западом не будет. И ждать ничего хорошего не приходится. Как вы думаете? Спасибо.
Вопрос Александру Козулину. Как, по-вашему, не стало ли бы более действенным рычагом влияния на Александра Лукашенко продление визовых санкций против него?
Вы знаете, тот же вопрос состоит в следующем, что у господина Лукашенко никогда не было стратегии. Стратегия развития своей страны, стратегия взаимоотношений с Россией, стратегия взаимоотношений с Европой или со всем остальным миром. У него есть только один единственный тактический план. Это, собственно, личная власть. Если раньше в каком-то даже среднесрочном прогнозе это никогда не вызывало опасений, то сегодня личная власть находится просто под огромной угрозой. И в силу простых естественных причин, которые существуют во всем мире, что власть не способна справиться с вызовами времени, она просто естественно уходит, сегодня эта власть судорожно цепляется за любую возможность именно торга для того, чтобы удержать свою власть. И в этом торге уместны и целесообразны любые методы, любые средства. В том числе и предательство, в том числе и сталкивание лбами своих друзей и врагов, в том числе и шантажирование теми или иными методами и средствами. И вот в этой всей мутной грязной воде и очень опасной игре найти самого себя и свою собственную личную жизнь.
Вопрос Анатолия Лебедько. Как, по-вашему, возможен ли в Белоруссии классический сценарий оранжевой революции?
Ну, сложно загадывать. Вряд ли кто-то предполагал, что некие аналогичные события пройдут и в Украине. По крайней мере, я встречаюсь за полгода до известных событий в Киеве с лидерами будущей украинской оранжевой революции. Так вот, из их уст услышал, что общество политичное, что ничего невозможно. Посмотрим. Кризис – это окно возможностей для Беларуси. Кризис привел к тому, что люди развернулись в сторону оппозиции, и им на самом деле интересно услышать, что предлагают они. Это не потому, что замечательно стала работать оппозиция, этому помогает кризис. То, что делает власть, люди видят, это не удовлетворяет их. Они хотят услышать, что предлагает оппозиция. И я здесь не соглашусь с господином Жарихиным, что нам нечего предложить. Просто при личной встрече я вам передам несколько толстых книжек, где все расписано, что необходимо делать Беларуси для того, чтобы исправить ситуацию и в первую очередь в сфере экономики, используя и российские, и европейские факторы. Во-вторых, рейтинг Лукашенко. Последние данные независимых социологических служб. Если бы сегодня была президентская кампания, то за Лукашенко готовы голосовать 38%, за нового человека 51%. это тоже есть следствие кризиса и неудовлетворения ситуацией. При том, что, опять же, повторяю, у нас 24 часа в сутки на телеэкране одно лицо, одни усы Александра Лукашенко. Так что события могут разворачиваться по разным сценариям. Конечно, вот оранжевых сценариев долгое время Лукашенко избегал благодаря вот той огромной экономической помощи, которая шла со стороны Российской Федерации, а не благодаря потому, что у нас великолепная экономическая модель или такой блестящий стратег и государственный деятель, как Александр Лукашенко. Сейчас во многом смягчают ситуацию кредиты, которые идут из МВФ. И тоже реплика. Не надо прикрываться белорусским народом, потому что куда идут эти ресурсы, как они расходуются, это еще большой-большой вопрос. И даже если они идут просто на простое проедание, а потом через какое-то время надо будет отдавать эти долги, которые, ну, бездарно были использованы, то это еще тоже непонятно. То ли это на благо Беларуси и гражданам Республики Беларусь, то ли это может оказаться с точки зрения временной перспективы нам во вред.
Вопрос Владимиру Жарихину. Как, по-вашему, повлияла ли кризисная ситуация в мире на отношение Евросоюза к Белоруссии, которая является одним из важных транзитеров российских энергоносителей?
Безусловно. Кстати, я хочу сказать господину Лебедко, что я в четверг буду в Минске. Так вот, по поводу позиции Евросоюза. Мне кажется, что не надо строить иллюзии. Евросоюз сейчас действительно строит, ну, скажем так, мягкое, но тем не менее конфедеративное государство и настолько занят внутренними проблемами и перевариванием новых членов, что в обозримом будущем каких-либо перспектив для вступления в него практически ни у кого нет. А значит, нам здесь, так сказать, на востоке Европы надо думать, как ближайшие, по крайней мере, десятилетия жить самим и, самое главное, своим умом. Не умом Евросоюза. У них голова занята другим. Что касается энергоресурсов, то это комплексная проблема. Она связана, безусловно, в первую очередь с Украиной. Но вы видите, как эту проблему, собственно говоря, решает и Россия с севером Европы, это Северный поток, Россия с югом Европы, это Южный поток. То есть тенденция максимального ограничения количества транзитных стран по ходу этих энергопотоков, это решение принципиальное и стратегическое, принятое как среди основных стран Евросоюза, так и в России. И, безусловно, вот этот фактор транзитных стран, в том числе и Беларуси, будет все в большей степени уменьшаться. Это надо понимать. И, кстати, этим странам готовиться к тому, чтобы жить без массового газового и нефтяного транзита между Россией и Евросоюзом. Тем более, что Россия будет свои энергетические потоки все в большей степени направлять туда, где в них все большая потребность. То есть не на Запад, а на Восток.
Вопрос Александру Козолину. Есть ли у белорусской оппозиции политические союзники в России или в странах Евросоюза?
Вы знаете, это же совершенно очевидно, что этот мир состоит из соединения разных полюсов. Поэтому, конечно, очевидно, что есть. Могу вам сказать, что я, например, очень внимательно прослушал выступление Дмитрия Анатольевича Медведева. Я могу сказать, что в этом выступлении я тоже увидел много чего перспективного будущего. И если бы хотя бы малая часть то, о чем заявил Дмитрий Анатольевич, даже была высказана, вот, не говоря о том, чтобы она реализовалась, то можно было говорить о том, что есть над чем работать.
Вопрос Анатолия Лебедько. Кого вы считаете своими политическими союзниками среди российских партий политических?
Что касается союзников, то те люди, те структуры, которые являются носителями европейских ценностей и стандартов, это есть наши союзники. У нас долгое время были устойчивые отношения с Союзом правых сил, и тогда, когда они были при власти, и тогда, когда они были в оппозиции. Мы проводили в Минске в августе специальную конференцию, посвященную белорусско-российским отношениям, в которых принимали участие и Борис Немцов, и Алексашенко, и Федоров. И самое главное, что есть огромный интерес на эту тему, есть огромный спрос на такие мероприятия. И мы с удивлением обнаружили, что вот такое мероприятие, такой площадки для коммуникации, для обмена мнений на сегодняшний день не существует. И надо признать самое главное, что, к сожалению, гражданское общество и Беларуси, и России, в общем-то, отодвинуты от воздействия на принимаемые на государственном уровне решения. Все это находится в руках небольшой группы людей. Я думаю, что это абсолютно неправильно, потому что если не привлекать экспертов, если не привлекать политиков, даже с разными точками зрения, не обязательно должны быть союзниками, то это значительно сужает и саму площадку, и объединяет, наверное, те решения, которые принимаются.
Спасибо. И вопрос Владимиру Жарихину. Как по-вашему, есть ли у Кремля внятная стратегия отношений с Минском, судя по вчерашнему посланию президента?
Вчерашнее послание президента было принципиально направлено внутрь. В общем-то, ну, будем прямо говорить, внешнеполитическая часть носила просто ритуальный характер. То есть сказать меньше о внешней политике было бы просто неприлично. Но основной пафос, основные мысли, которые излагал президент, были направлены внутрь России, в первую очередь на наши внутренние дела.
Большое вам спасибо. Напомню, что о том, сможет ли Александр Лукашенко посещать Европу или Евросоюзу следует сделать его персону нон-грата, мы говорили с лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.